Глава 21. С тех пор каждый день Бруно поджидал его на улице после работы, либо напротив офиса, либо напротив дома, неизвестно откуда узнавая, в какие дни у Гая нет планов на вечер. Он не пытался заговорить, не делал никаких знаков, просто стоял, сунув руки в карманы длинного, похожего на шинель пальто, сидящего на нем как влитое. Гай спиной чувствовал его взгляд, хотя никогда не оборачивался. Так продолжалось 2 недели. А затем пришло первое письмо. 2 листка бумаги. Первый — карта дома и окрестностей. На ней маршрут аккуратным пунктиром. Второй — подробнейшие инструкции, как убить хозяина дома, мелким шрифтом отпечатанные на машинке. Гай разорвал листки и тут же пожалел об этом. Письмо было уликой против Бруно. Его следовало сохранить, так что пришлось собрать и припрятать обрывки. Вскоре стало ясно, что в этом не было никакой необходимости. Такие же письма начали приходить раз в 2-3 дня. Судя по штемпелю, отправлялись они из Грейт-Нека. Очевидно, Бруно засел там. Он не попадался Гаю на глазах с тех пор, как началась история с письмами. Возможно, набивал их на отцовской машинке. Иногда в нетрезвом виде. Это было заметно по обилию отпечаток и эмоциональным всплескам в последних абзацах. Если Бруно садился за машинку трезвым, то в конце дружески подбадривал Гая, что, мол, задача перед ним стоит несложная. Если же пьяным, то послание завершал либо уверениями в вечной братской любви, либо угрозами преследовать Гая всю жизнь и положить конец его карьере и любовной интрижке, а также напоминанием, что козыри не у Гая. Каждое письмо содержало подробный план убийства. Бруно явно догадывался, что Гай мог разорвать предыдущие, не читая. Гай действительно каждый раз собирался изорвать в клочья нераспечатанный конверт, но в итоге все равно вскрывал письмо, полюбопытствовать, что будет в последнем абзаце. Бруно предлагал 3 варианта убийства. Один из них — проникнуть в дом через заднюю дверь и произвести выстрел из пистолета — фигурировал в письмах чаще других, хотя каждый раз Бруно оговаривался, что полностью оставляет выбор за Гаем. Собственную реакцию на письма Гай находил странной. Первое стало для него шоком, второе и последующие не вызвали почти никаких эмоций. После 10-го он начал чувствовать, что письма давят на его советы и нервы, но как именно, понять не мог. Сидя в одиночестве у себя дома, он подолгу анализировал свои чувства, пытаясь обнаружить, в чем суть душевного недомогания. Он убеждал себя, что нет никаких оснований для беспокойства, разве что Бруно разозлится и захочет его убить, но это маловероятно. Бруно никогда не угрожал ему убийством. И все же голос разума не мог ни унять, ни притупить тревогу. В 21-м письме упоминалась Анна. «Вы же не хотите, чтобы Анна узнала о вашей роли в убийстве Мириам? Какая девушка пойдет замуж за убийцу? Уж точно не Анна. Время поджимает. Надо успеть до середины марта. Потом будет гораздо сложнее». Затем пришел пистолет. Хозяйка дома принесла Гаю большой сверток, упакованный в коричневую бумагу. Гай коротко усмехнулся, обнаружив внутри свертка черный пистолет, большой люгер, блестящий и новенький, разве что на рукояти в диагональных насечках заметен был скол. Повинуясь непонятному импульсу, Гай достал из верхнего ящика собственный маленький револьвер с перламутровой рукоятью и взвесил в руке, глядя на лежащий на кровати люгер. Улыбнулся своему ребячеству, поднеся револьвер к глазам. В 15 лет он увидел этот револьвер в заваленной хламом витрине ломбарда и купил на деньги, которые заработал, разнося газеты. Купил не потому, что хотел иметь револьвер, а потому что это была очень красивая вещица. радовала глаз компактным размером, аккуратностью короткого ствола. 15 лет револьвер вместе с Гаем кочевал по съемным квартирам и комнатам, всякий раз попадая в верхний ящик. Он был заряжен 3 пулями. Гай вынул их и 6 раз нажал на спусковой крючок, полностью прокрутив барабан. Ему нравилось слушать глухие щелчки прекрасного механизма. Он вернул пули в барабан, убрал револьвер в чехол из фланели лавандового цвета и спрятал обратно в ящик.
«Как теперь избавиться от люгера? Швырнуть с набережной в реку? Сунуть в урну на улице? Или просто выбросить с домашним мусором?» Все, что приходило ему в голову, либо выглядело подозрительно, либо отдавало мелодрамой. В конце концов он решил спрятать люгер в нижнем ящике комода под носками и бельем, пока не придумает что-то получше. Он вдруг впервые представил Сэмюэля Бруна живым человеком, впервые сопоставил его и уготованную ему смерть. Здесь, в этой самой комнате, сейчас находилось полное жизнеописание этого человека по версии Бруна, план его убийства в очередном еще не распечатанном письме и пистолет. Гай достал одно из старых писем Бруна из ящика стола. «Сэмюэль Бруна...» Бруно старался не называть его словом «отец». «Чистейший образец всего худшего, что рождает Америка. Выходец из нищих венгерских крестьян, мало отличавшихся от скота. Всегда стремился захапать побольше, и жену взял из хорошей семьи, как только смог себе это позволить. Долгие годы моя мать кротко сносила его неверность, уважая священные узы брака. Теперь же, дожив до старости, он корчит из себя святошу. Только поздно, ничего уже не изменишь. Я бы с удовольствием прикончил его сам, но, как я уже говорил, это невозможно из-за Джерарда, его частного детектива. Если бы вам пришлось иметь дело с Сэмюэлем Бруно, вы бы возненавидели его не меньше, чем я. Он из тех людей, кому безразлична красота архитектуры и кто считает блажью идеи о достойном жилье для каждого. Ему плевать, как выглядит его фабрика, лишь бы крыша не текла, а то станки попортятся. Кстати, работники сейчас бастуют. Откройте «Нью-Йорк Таймс» за прошлый четверг. 31-я страница, нижний левый угол. Пытаются выбить у него зарплату, которой хватало бы на жизнь. Сэмюэль Бруно, не поморщившись, грабит своего сына. Если кому рассказать, никто не поверит. Письмо, карта, люгер — все это напоминало театральный реквизит, бутафорию, созданную с одной целью — придать каплю правдоподобия явному вымыслу. Письмо Гай сжег. Он сжег все письма Бруно и стал собираться на Лонг-Айленд. Они с Анной проведут весь день вместе. Будут кататься на автомобиле, гулять в лесу, а завтра поедут в Уолтон. Дом будет достроен к концу марта, останется еще 2 месяца до свадьбы, чтобы не спеша его обставить. Гай улыбался, глядя в окно вагона. Анна никогда не говорила, что ей хочется устроить свадьбу именно в июне, все само так сложилось. Она не настаивала и на торжественной церемонии, лишь попросила: «Давай только не совсем уж как попало». Но когда Гай ответил, что он не против устроить церемонию по всем правилам, она облегченно вздохнула, крепко обняла его и поцеловала. Нет уж, его больше не прельщает идея пожениться за 3 минуты, позвав свидетелей первого встречного. Одной такой свадьбы ему в жизни вполне достаточно. Гай стал набрасывать на обороте конверта 20-этажное офисное здание, проект которого могли поручить ему. Он узнал об этом на прошлой неделе, но Анне еще не рассказал, решил сделать сюрприз. Будущее в его жизни вдруг стало настоящим. Сбывались все мечты. Бегом спускаясь по ступенькам с платформы, он отыскал в толпе у дверей вокзала леопардовое пальто Анны. Он знал, что моменты этих встреч навсегда останутся в его памяти. Как она поджидала его здесь, как пританцовывала в нетерпении, заметив его вдалеке, как улыбалась и делала вид, что уже думала уходить. «Анна!» Гай обнял ее за плечи и поцеловал в щеку. «Ты почему без шляпы?» Гай засмеялся. Именно это он и ожидал от нее услышать. «Ну ты тоже! Я-то на машине, там снег идет!» Она взяла его за руку, и они побежали по заледеневшей ясеневой аллее к парковке. «У меня для тебя сюрприз!» «У меня тоже. Давай ты первая. Я вчера сама продала 5 своих работ!» Гай покачал головой. «Мои успехи скромнее. Мне хотят поручить офисное здание, и это еще не факт». Она улыбнулась и вскинула брови. «Конечно, факт!» «Ну да-да, факт!» Он снова поцеловал ее. Вечером они стояли на деревянном мосту над ручьем за домом Анны, и Гай чуть не ляпнул. «Представляешь, Бруно сегодня прислал мне пистолет». И его сильнее шокировало даже не то, что он едва не проговорился, а то, насколько далека эта история с Бруно от его жизни с Анной. Бруно, имя, ставшее для него кошмаром, для Анны ничего не значило. «Гай, что с тобой?» Она всегда чувствовала, что у него не все в порядке. «Ничего?» Гай пошел вслед за ней к дому. Границы между заснеженной землей, темными деревьями и ночным небом в темноте были почти неразличимы. И Гай снова ощутил ее, непонятную враждебность, исходящую от небольшой рощицы с восточной стороны дома. Из двери кухни лился теплый желтый свет. Гай встал лицом к черным деревьям и вглядывался в темноту, чувствуя одновременно дискомфорт и облегчение, как бывает, если надавить на больной зуб. «Я еще немного пройдусь», — сказал он Анне. Как только она ушла, он снова повернулся к рощице. Хотел проверить, станет ли странное ощущение сильнее или слабее, если Анны не будет рядом. Неуловимая враждебность продолжала исходить от места, где тьма сгущалась под деревьями. Конечно, это ерунда. Плод теней, шорохов и разыгравшейся фантазии. Гай сунул руки в карманы и упрямо зашагал к деревьям. Глухой хруст ветки заставил его стряхнуть наваждение и остановить взгляд на вполне конкретные точки. Гай рванул вперед. Треск кустов, отступающая черная фигура. Гай вложил все свои силы в прыжок, вцепился в фигуру и по хриплому вскрику узнал в ней Бруно. Бруно забился в его руках, как огромная рыба, и крепко заехал Гаю в скулу. Они покатились по земле, молотя друг друга так, будто дрались насмерть. Бруно изо всех сил тянул пальцы к горлу Гая, но тот крепко держал его на вытянутых руках. Бруно оскалился. Дыхание со свистом вырывалось сквозь стиснутые зубы. Гай еще раз ударил его по зубам, хотя правая рука была, похоже, сломана, кулак больше не сжимался. «Гай!» — возмущенно заорал Бруно. Гай схватил его за воротник, и оба вдруг прекратили драку.
«Ты знал, что это я!»
— яростно выпалил Бруно.
«Грязный ублюдок! Что ты здесь делаешь?»
Гай дернул за воротник, поднимая Бруно на ноги. Бруно скривил окровавленный рот, словно был готов заплакать.
«Пусти!»
Гай отпихнул его. Бруно кулем свалился на землю и встал, пошатываясь.
«Ну давай, убей меня, если хочешь. Потом спишешь на самооборону».
Гай посмотрел назад. Дом Анны скрылся за деревьями. В горячке боя они с Бруно забрались далеко вглубь рощи.
«Я не хочу убивать тебя, но убью, если поймаю здесь еще раз».
Бруно издал короткий победный смешок. Гай угрожающе шагнул в его сторону. Желание продолжать драку исчезло, хотя минуту назад в мозгу пульсировала одна мысль — убить, убить. Он знал, что не сможет стереть улыбку с лица Бруно, даже если прикончит его.
«Убирайся. Готов выполнить работу через 2 недели? Готов сдать тебя полиции? Сам сдаться тоже готов?»
Бруно заулюлюкал.
«Готов признаться во всем Анне? Готов провести 20 лет в тюрьме? Ну, раз готов, так пошли!»
Он выставил руки, словно подставляя их под наручники. В глазах у него горели красные отсветы, и всей своей шатающейся фигурой он напоминал злого духа, возникшего из черного искореженного древесного ствола.
«Ищи кого-нибудь другого для своей грязной работы», — процедил Гай сквозь зубы. «Вот только не строй из себя чистоплюя! Я выбрал тебя, и ты ее сделаешь!»
Бруно хохотнул.
«Ну что ж, пора мне начать. Я все выложу твоей подружке. Сегодня же вечером напишу ей письмо».
Он заковылял прочь нетвердой походкой. Бесформенное, расхлябанное существо. Споткнулся, едва удержал равновесие и крикнул.
«Напишу и отправлю, если до завтра не опомнишься!»
Анни Гай соврал, что подрался с каким-то бродягой. На самом деле его повреждения ограничились подбитым глазом, но пришлось немного сгустить краски, чтобы иметь повод отменить поездку в Олтон и остаться в доме Анны. Он сказал, что получил удар в живот и нехорошо себя чувствует. Родители Анны перепугались и настояли, чтобы полиция на несколько дней обеспечила дом охраной. Для Гая полицейской охраны было недостаточно. Он решил, что должен находиться здесь сам, на случай, если Бруно еще что-нибудь затеет. Анна стала уговаривать его побыть у них немного, пока ему не станет лучше. Гай согласился. 2 дня у Фолкнеров прошли в ощущении жгучего стыда. Ему было стыдно, что пришлось остаться, стыдно, что с утра в понедельник он пошел в комнату Анны и проглядел почту, которую горничная всегда клала на стол. Письма от Бруно не было. Анна уезжала на работу рано, до того, как приходил почтальон. Гай быстро перебрал 4 или 5 доставленных в этот день писем и выскользнул из комнаты, как вор, боясь попасться на глаза прислуги. Хотя он нередко заходил в комнату Анны в ее отсутствие. Например, иногда сбегал сюда передохнуть, когда в доме было много гостей. И Анне это очень нравилось. На пороге он прислонился затылком к дверному косяку, вбирая в себя картину привычного беспорядка. Незаправленная постель, торчат с книжных полок корешки больших художественных альбомов, к зеленой пробковой доске на стене приколоты эскизы, а на столе забыт стакан, в котором она смывала синюю краску с кисти. На спинке стула висит желто-коричневый шелковый платок. Видимо, она собиралась надеть его, но передумала. Аромат гордении в воздухе. Анна всегда наносила каплю духов на шею перед выходом. Он так мечтал жить с ней одной жизнью. Во вторник утром письма от Бруно все еще не было, и Гай уехал в Манхэттен. Накопилась куча работы, 1000 мелочей требовало его внимания. Контракт на офисное здание с компанией «Шоу Риэлти» никак не утверждали. В его жизни сейчас было больше хаоса и неразберихи, чем сразу после смерти Мириам. От Бруно за всю неделю пришло одно письмо. Понедельник, когда Гай находился у Фолкнеров. Бруно коротко сообщал, что его мать 3 недели болела пневмонией, но теперь, слава богу, поправляется, так что скоро он сможет уехать из дома. В четверг вечером, когда Гай вернулся с собрания в клубе архитекторов, хозяйка дома миссис МакКосланд доложила, что ему звонили 3 раза. В тот же миг телефон снова затренькал. Бруно, злой и пьяный, спросил, готов ли Гай поговорить по делу.
«Нет? Ну, я так и думал. Анне я уже написал».
И он повесил трубку. Поднявшись к себе, Гай тоже выпил. Он сомневался, что Бруно выполнил свою угрозу и вообще ее выполнит. Около часа он провел, пытаясь читать, позвонил Анне и, наконец, не находя себе места, пошел в кино. Во второй половине дня в субботу они с Анной решили встретиться на выставке собак в Хэмпстеде. Гай ехал туда с мыслью, что если Бруно отправил письмо, Анна его уже получила. Но она так беззаботно замахала ему из автомобиля, что стало ясно, никакого письма не было. Гай спросил, как ей понравилась вечеринка. Накануне ее кузен Тедди праздновал день рождения.
очень понравилось. Никто уходить не хотел. Мы так засиделись, что поздно стало ехать домой. Я сюда прямо от Тедди, даже не переоделась».
И она, не сбавляя скорости, проскочила узкие ворота и выехала на дорогу. Гай стиснул зубы. Значит, письмо дожидается ее на столе. Теперь он был в этом уверен и почувствовал себя совершенно беспомощным. Неотвратимость беды лишила его дара речи. Бродя между рядами собак, он отчаянно придумывал тему для разговора.
«Из шоу Риэлти с тобой больше не связывались?» — спросила Анна.
«Нет». Гай смотрел на перепуганную таксу и пытался вникнуть в щебетание Анны о том, какая такса была у кого-то из ее родственников. Пока Анна ничего не знает, однако узнает очень скоро. Пусть даже не сегодня, но скоро. Это лишь вопрос времени, возможно, нескольких дней. А что узнает? Гай много раз задавал себе этот вопрос, то ли успокаивая, то ли намеренно терзая себя, и ответ был всегда один. Прошлым летом в поезде он встретил человека, который впоследствии убил Мириам с его Гая молчаливого согласия. Именно так Бруно все и представит, добавив немного деталей, чтобы история звучала убедительней. В суде их с Бруно беседа, совсем чуть-чуть приукрашенная, вполне сойдет за преступный сговор. Гай вдруг с необыкновенной ясностью вспомнил часы, проведенные в купе Бруно, в этом маленьком аду. То, что он там нес, было продиктовано ненавистью. Той самой жалкой ненавистью, которая заставила его неприятно высказаться о Мириам в парке Чапультепек в прошлом июне. Анна тогда очень рассердилась, не столько на его слова, сколько на злобу, которую он носил в себе. Ненависть тоже грех. Христос предостерегал от ненависти так же, как от прелюбодеяния и убийства. Именно в ненависти корень всего зла. Если бы Гай осудил христианский суд, разве не признали бы его хотя бы частично виновным в смерти Мириам? И разве не согласилась бы с этим Анна? «Анна», — начал Гай. Он подумал, что ее надо подготовить, и ему нужно было знать ее ответ. «Анна, если бы меня обвинили в причастности к смерти Мириам, то бы ты... ты бы...» Она замерла и посмотрела на Гая. Он почувствовал, что мир вокруг них прекратил движение. «Причастности? В каком смысле?» Гая толкнули, они с Анной остановились посреди прохода. «Ну, просто если бы обвинили». Она явно не знала, как реагировать. «Если бы меня обвинили, я просто хочу знать. Ну вот обвинили безо всяких причин. Это ведь ничего не изменило бы». Он хотел спросить, «Ты бы все равно вышла за меня?» Но вопрос был таким жалким, таким униженным, что Гай не мог его произнести. «Зачем ты говоришь такие вещи?» «Я хочу знать». Она увела его в сторону, чтобы не мешаться на дороге. «Гай, тебя что, кто-то обвиняет?» «Нет», — воскликнул Гай в досаде и смущении. «Это предположение. Если бы кто-то меня обвинил и...» В ее взгляде промелькнуло разочарование, удивление, недоверие. Она смотрела на него так всякий раз, когда Гаем двигал гнев или неприязнь. «Ты считаешь, кто-то может тебя обвинить?» «Я просто спрашиваю». «В такие минуты», — тихо проговорила Анна, — «мне кажется, что я совсем тебя не знаю».
«Я не хотел тебя расстраивать», —
буркнул Гай, чувствуя, что она разорвала между ними невидимую связь. «Если бы не хотел, так бы себя не вел». Анна не повышала голос и смотрела на него прямо. «Тогда в Мехико ты тоже позволил себе отвратительную тираду в адрес Мириам». Ее глаза наполнились слезами. «Мне это не нравится. Я не такой человек. И порой у меня создается впечатление, что я вообще тебя не знаю». «Я тебя не люблю», — вот что услышал Гай. Она отказалась от него, отказалась от попыток узнать и полюбить его. В отчаянии он застыл, не в силах пошевелиться или вымолвить хоть слово. «И раз уж ты спрашиваешь», — продолжала Анна, — «если бы тебя обвинили, для меня это бы имело значение. Мне было бы интересно, почему это не стало для тебя сюрпризом. Почему ты ожидаешь обвинения?»
«Я не ожидаю!»
Она отвернулась, отошла в конец дорожки и встала там в тупике, опустив голову. Гай догнал ее.
«Ты меня знаешь. Ты знаешь меня лучше всех на свете. Я не хочу, чтобы между нами были секреты. Я задал вопрос, который случайно пришел в голову».
Для Гая все это было признанием, и, как водится, признавшись, он испытал облегчение. Теперь он вдруг уверился, что Бруно не станет ей писать. Анна быстрым движением смахнула слезу. «Скажи мне одно. Ты когда-нибудь перестанешь ожидать худшего от всего и от всех?»
«Да. Господи, ну, конечно. Пойдем в машину».
Они провели остаток дня вместе и поехали ужинать в дом Анны. Никакого письма от Бруно не было. Гай выбросил угрозу из головы, как будто пережил кризис и выздоровел. Около 8 вечера в понедельник миссис МакКосленд позвала его к телефону. Звонила Анна. «Милый, ты знаешь, я немного расстроена». «Что случилось?» — спросил Гай, хотя уже знал ответ. «Я получила письмо. Сегодня утром принесли. В нем то, о чем ты говорил в субботу».
«Что?»
«Оно про Мириам. Напечатано на машинке, и подписи нет».
«Что в нем? Прочитай».
Голос у Анны чуть подрагивал, но звучал, как всегда, четко и ясно. «Дорогая мисс Фолкнер, полагаю, вам будет не безинтересно узнать, что роль Гая Хейнса в убийстве жены более значительна, чем считают в полиции. Но правда скоро откроется. Если вы собираетесь замуж за мистера Хейнса, имейте в виду, он двуличный человек. К тому же автору этих строк доподлинно известно, что мистер Хейнс недолго останется на свободе. И подпись — доброжелатель».
Гай прикрыл глаза. «Господи!»
«Ты знаешь, кто это написал?»
«Гай, ты меня слышишь?»
«Да».
«Кто?» Гай чувствовал по ее голосу, что она просто напугана, что она верит ему и боится только за него.
«Я не знаю».
«Ты уверен?»
«Ну, есть же у тебя хоть какие-то подозрения. Надо что-то делать».
«Я не знаю», — повторил Гай, хмуря лоб. «Наверняка кто-то тебе знакомый. Подумай, есть у тебя враги?»
«Посмотри штемпель. Откуда отправили письмо?»
«Из Нью-Йорка, с центрального вокзала. Бумага самая обыкновенная».
«Сохрани письмо. Я хотел бы взглянуть».
«Конечно, Гай. И я никому не скажу. В смысле, родным».
Пауза.
«Но ты ведь кого-то подозреваешь.
Ты спрашивал меня в субботу?»
«Нет, я спросил просто так».
«Подобные вещи иногда случаются после суда».
Гай осознавал, что покрывает Бруно с таким же старанием, как покрывал бы на его месте самого себя.
«Когда мы встретимся? Можно я заеду сегодня?»
«Я обещала маме с папой пойти с ними на благотворительный вечер. Могу переслать тебе письмо срочной доставкой. Получишь его завтра утром».
Наутро письмо ожидало в почтовом ящике вместе с очередным посланием от Бруно, содержавшим план действий и ласковое предупреждение, что скоро Анна узнает новые подробности.